Власть. Глава 5. О причинах возникновения государства. Первое. Естественные законы недостаточны для сохранения мира. Второе. Законы природы в естественном состоянии молчат. Третье. Безопасность людского существования по законам природы состоит в согласии многих лиц. Четвертое. Согласие многих лиц не может быть достаточно устойчивой гарантией для длительного мира. Пятое. Почему порядок среди некоторых бессловесных животных определяется одним лишь согласием, а у людей дело обстоит иначе? Шестое. Для установления мира среди людей требуется не только согласие, но и единение. Седьмое. Что есть единение? Восьмое. В единении право каждого переносится на одного. Девятое. Что такое государство? Десятое. Что такое гражданское лицо? Одиннадцатое. Что означает обладать высшей властью и что такое подданный? 12. Два рода государств. Государства естественные и установленные. 1. Само собой ясно, что действия людей определяются их волей, а воля – надеждой и страхом. Так что если им представляется, что нарушение законов принесет им большее благо или меньшее зло, чем их соблюдение, они охотно их нарушают. Ибо надежда на безопасность и самосохранение для каждого состоит в возможности собственными силами и средствами предвосхитить явно и скрытно действия своего ближнего. Отсюда понятно, что естественные законы не предоставляют кому бы то ни было возможности спокойно следовать им сразу же, как только они становятся известными людям. А поэтому, пока не будет гарантии от нападения со стороны других, у каждого сохраняется его исконное право на самозащиту теми средствами, какими он посчитает нужным и сможет воспользоваться. Значит, право на все, то есть право войны. И для исполнения естественного закона достаточно каждому быть в душе готовым к миру там, где он может быть. Второе. Общеизвестная истина, что на войне законы молчат, и это правильно не только в отношении гражданских законов, но и в отношении естественного закона, если имеются в виду не намерения, а действия, как об этом говорится в 27 пункте главы 3. При этом предполагается, что это не просто война, а война всех против всех. А это и есть чисто естественное состояние. Ведь даже в войне одного народа против другого народа обычно все же соблюдается некоторая мера. Поэтому в древности сложился даже определенный своеобразный способ хозяйствования, который называли «лестрикен» — «жить награбленным». Этот образ жизни при сложившемся положении не противоречил закону природы и даже приносил славу тем, кто энергично следовал ему, не проявлял при этом жестокости. У них было принято, грабя все остальное, не убивать людей и не трогать пахотных быков и сельское орудие. Не следует, однако, думать, будто бы их побуждал к этому закон природы. Они просто стремились добыть себе славу и избежать упреков чрезмерной жестокости. Третье. Следовательно, для сохранения мира необходимо соблюдение естественного закона. Для соблюдения же естественного закона необходима безопасность, и нужно знать, что может обеспечить такую безопасность. Здесь невозможно придумать ничего другого, кроме того, чтобы каждый обладал такими средствами защиты, которые бы сделали нападение одного на другого столь опасным, что оба сочли бы за лучшее для себя протянуть руку, а не поднимать ее на другого. Но прежде всего очевидно, что согласие двоих или троих отнюдь не способно обеспечить такого рода безопасность. Ибо достаточно присоединиться к одной из сторон одному или нескольким людям, как ей обеспечена твердая и несомненная победа, что заставляет противника напасть первым. Таким образом, для обеспечения той безопасности, которую мы хотим получить, необходимо, чтобы число объединяющихся ради взаимопомощи было настолько велико, что увеличение числа врагов на несколько человек не имело бы существенного значения для достижения победы. Четвертое. Далее, сколь бы велико ни было число объединившихся между собой ради самозащиты, если, однако, среди них не будет согласия относительно того, каким образом лучше всего это следует делать, но каждый на свой лад станет уповать лишь на собственные силы, они не достигнут ничего, потому что, не имея единого мнения, они станут лишь мешать друг другу. И даже если они смогут как-то объединиться для единого действия в надежде на победу, добычу или мщение, все равно в силу различия своих взглядов и устремлений, соперничества и зависти от природы присущих людям и побуждающих их к взаимной борьбе, они столь значительно расходятся друг с другом, что только какая-то общая угроза способна заставить их искать взаимопомощи и мира между собой. Отсюда следует, что согласие большинства, состоящее лишь в направлении всех своих действий к одной и той же цели и общему благу, то есть общество, созданное только ради взаимной помощи, не обеспечивает вступающим в соглашение, то есть своим членам, искомой нами безопасности, позволяющей соблюдать в наших отношениях вышеназванные законы природы. Но необходимо нечто большее для того, чтобы их, пришедших однажды к взаимному согласию, миру и взаимной помощи ради общего блага, некий страх удержал бы от новых столкновений, когда какое-то частное благо придет в противоречие с общим. Пятое. Аристотель относит к созданиям, которых он называет общественными, не только человека, но и многих других животных, в частности, муравья, пчелу и так далее, которые, хотя и лишены разума, позволяющего вступать в соглашение и подчиняться приказу, тем не менее единодушно, то есть желая и избегая одного и того же, так направляют свои действия к общей цели, что их сообщества не знают раздоров. Однако их объединения не являются государствами, а потому и они сами не могут называться общественными животными, ибо они управляются только собственным согласием, то есть множеством воль, направленных на один объект, а не так, как в государстве, единой волей. Действительно, в этих созданиях, живущих только чувственными ощущениями и побуждениями, единство стремлений столь прочно, что нет необходимости в какой-либо иной силе для его поддержания, а следовательно и для поддержания мира между ними, кроме их естественного желания. Среди людей же дело обстоит иначе. Во-первых, у людей существует борьба за почести и общественное положение, среди животных ее нет. Отсюда у людей существует ненависть и зависть, порождающие восстания и войны, у животных же этого нет. Во-вторых, естественные желания у пчел и подобных созданий одинаковы и направлены на общее благо, которое у них не отличается от частного. Для человека же почти ничто не считается благом, если оно не заключает в себе нечто особенное, отличающееся от того, чем владеют остальные. В-третьих, животные, не обладая разумом, не видят и даже не подозревают, что могут видеть какие-то недостатки в управлении своими общими делами. Среди же людей есть множество считающих себя умнее всех прочих и потому предпринимающих попытки государственных переворотов, и каждый из этих новаторов вводит свои собственные новшества, а это и ведет к раздору и гражданской войне. В-четвертых, бессловесные животные, хотя и могут голосом выражать различные свои чувства, лишены, однако, способности к членораздельной речи, которая необходима для того, чтобы возбудить в душе страсти и представить зло худшим, а добро лучшим, чем это есть в действительности. Человеческая речь — это некая труба, подающая сигнал к войне и восстанию. Ведь говорят же, что некогда речи Перикла гремели, сверкали молнии и потрясали всю Грецию. В-пятых, эти животные не отличают несправедливости от ущерба. Поэтому, пока им хорошо, они не винятся товарищей. Люди же, наоборот, докучают государству, когда у них много свободного времени. Ведь обычно они только тогда начинают бороться за свое общественное положение, когда одержат победу в сражении против голода и холода. Наконец, согласие этих бессловесных тварей, естественно, согласие же людей является лишь результатом соглашения, то есть искусственно. А поэтому не нужно удивляться, если людям для того, чтобы жить в мире, требуется нечто большее. Следовательно, согласие, то есть сообщество, созданного без участия некой общей власти, которое бы угрозы наказания правило отдельными людьми, еще недостаточно для обеспечения безопасности, требуемой для осуществления естественной справедливости. Шестое. Таким образом, поскольку стремление многих воль, направленных к единой цели, недостаточно для сохранения мира и надежной его защиты, требуется, как необходимое средство для обеспечения мира и его защиты, единая воля всех людей. А это может осуществиться только в том случае, если каждый подчинит свою волю другой единой воле, будь то воля одного человека или одного собрания. Так что она будет считаться представляющей волю всех и каждого, какова бы она ни была в отношении всего того, что необходимо для достижения общего мира. Собранием же я называю множество людей, обсуждающих то, что следует предпринять или чего не следует предпринимать для общего блага всех людей. Седьмое. А такое подчинение воль всех этих людей воле одного человека либо воле одного собрания происходит тогда, когда каждый из них обязуется соответствующим соглашением перед каждым из остальных не противиться воле того человека либо того собрания, которому он подчинился. То есть не отказывать ему в своих средствах и своей помощи против кого угодно, ибо предполагается, что он сохраняет за собой право самозащиты против насилия. Такое подчинение называется единством. Под волей же собрания понимается воля большинства тех людей, из которых состоит собрание. Восьмое. Хотя сама по себе воля и не является свободной, а только источником свободных действий, ведь мы хотим не желать, а делать. И поэтому менее всего зависит от размышлений и соглашений, однако тот, кто подчиняет свою волю воле другого, переносит на этого другого право на свои силы и возможности. И поскольку все остальные делают то же самое, в результате тот, кому подчинились, обладает уже такими силами, что угрозу их применения способен привести воли всех отдельных людей к единству и согласию. Девятое. Созданное таким образом единение называется государством или гражданским обществом, а также гражданским лицом. Ибо если существует единая воля всех, то она и должна приниматься за одно лицо и отличаться от всех отдельных людей и обозначаться единым наименованием, обладая собственными правами и собственным имуществом. Поэтому никакой либо гражданин, ни все они вместе, за исключением того, чья воля представляет волю всех, не должны считаться государством. Следовательно, государство, если дать ему определение, есть единая личность, чья воля на основании соглашения многих людей должна считаться волею их всех, с тем, чтобы оно имело возможность использовать силы и способности каждого для защиты общего мира. Десятое. Хотя всякое государство есть гражданское лицо, это не значит, что и наоборот, всякое гражданское лицо есть государство. Ибо может быть так, что некоторые граждане с разрешения государства образуют одно лицо для ведения определенных дел. Такими гражданскими лицами будут купеческие компании и многие другие объединения. Но они не являются государствами, потому что их члены не подчинили себя целиком и полностью воле сообщества, а только в некоторых вопросах, определенных государством. Так что любой из его членов имеет право предъявить иск в суде всему товариществу, тогда как гражданин не может судиться с государством. Таким образом, подобные товарищества – суть гражданские лица, подчиненные государству. 11. Во всяком государстве тот человек или то собрание, чьей волей, как было сказано, подчинили свою волю отдельные лица, обладает, как говорят, высшим могуществом, или верховной властью, или господством. Это могущество или право повелевать состоит в том, что каждый гражданин перенес всю свою силу и могущество на этого человека или на это собрание, а так как физически перенести свою силу на другого никто не может, то это означает не что иное, как отказ от своего права на сопротивление. Каждый гражданин, точно так же, как и всякое подчиненное гражданское лицо, называется подданным того, кто обладает верховной властью. 12. Из сказанного выше достаточно понятно, каким образом и в какой последовательности многие естественные лица и стремления к самосохранению и под действием взаимного страха объединились в одно гражданское лицо, которое мы назвали государством. При этом те, кто подчиняется другому из страха, подчиняются либо тому, кого они страшатся, либо кому-то другому, кому они доверяют, с тем, чтобы тот защитил их. Например, побежденные на войне сдаются, чтобы их не убили, первый случай. И еще не побежденные, дабы не оказаться таковыми, второй случай. Первый способ образования государства основывается на естественном могуществе и может быть назван естественным происхождением государства. Второй же основывается на сознательном согласии и решении объединяющихся. И такое происхождение государства связано с установлением. Отсюда и два рода государства – естественные, например, патриархальные, деспотическое, и установленные, которые могут быть названы также и политическими, гражданскими. В первом властитель приобретает себе граждан по собственной воле, во втором граждане своим собственным решением подчиняют себя господству одного человека или собранию людей, наделенных верховной властью. Сначала мы будем говорить об установленном, а затем о естественном государстве.